Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте! Сегодня у нас в программе «Контрданс» я буду говорить об Исидоре Дункан, о личности, окруженной огромными количествами легенд, мифов, домыслов, сплетен и прочего, и прочего. И, как это обычно бывает, дойти до сути, до истины через мемуары, через воспоминания очень и очень сложно. Потому что, естественно, что каждый вспоминающий такую крупную личность привносит в эти воспоминания свой взгляд, свой ракурс, свою трактовку данной личности, любой личности. И, в общем, понять, что же истина, а что такое рассуждение на тему, достаточно сложно. Вот сейчас у меня в руках книга Исидоры Дункан, ее книга, которая называется «Моя жизнь», и выпущена она была в 1927 году в Нью-Йорке. Книга заканчивается событиями 1921 года, то есть она на подходе к поездке в Россию, что для нас, в общем, достаточно, можно сказать, что это главное, то, что было в жизни Исидоры, потому что мы все знаем, или не все знаем, но слышали, что происходило здесь с этой танцовщицей, какие у нее были приключения, как складывалась ее жизнь, чем ее поездка и пребывание в России, и связь с Россией закончилась. Меж тем, вот очень жалко, что эта книга заканчивается как раз тогда, когда Дункан собирается ехать в Россию. И я поэтому сегодня закрываю, перелистываю эту часть книги, а буду говорить именно о тех событиях, которые случились с Исидорой Дункан уже на территории Российской Республики тогда, потому что прошла революция, и, конечно же, это уже была молодая коммунистическая Россия, в которую она попала. И пользоваться я буду воспоминаниями Мари Дести, дамы, которая была достаточно долго рядом с Дункан, которой приписывают дружбу с Дункан, но была ли она эта дружба, тоже достаточно сложно сказать, потому что, как правило, после ухода великих людей у них очень много оказывается друзей, с которыми они, как правило, не были даже знакомы. Но это тоже такая отрыжка биографий великих великих личностей. Эта книга Мари Дести, в общем, похожа на книгу воспоминаний. Но она очень странно выглядит, потому что здесь звучит прямая речь, что вообще для воспоминаний достаточно странно, потому что, ну, вряд ли автор садилась к бумаге и записывала точно один в один, что говорили герои этих воспоминаний. Но, однако, вот эта дама решила сделать так, но все равно рано или поздно все эти воспоминания нам тоже становятся интересны. И я именно их сегодня начну читать и комментировать, потому что сквозь какой-то мусор, какую-то пыль, какую-то туманность можно продраться к личности Айседоры, просочиться к попытке понимания, к попытке, вот это самое правильное слово. Потому что к пониманию, наверное, мы все равно никогда не придем, потому что факты – дело такое, их можно тоже по-разному трактовать. Потому что любой биографический факт мы все равно окрашиваем своим его пониманием. И в данной ситуации, конечно, дама по фамилии Дести окрасила свои воспоминания, свои мемуары об Айседоре Дункан своим пониманием этой личности, своим восприятием. И нам и такое восприятие тоже достаточно интересно. Итак, вступление. После того, как Айседора Дункан закончила писать историю своей жизни на событиях до 1921 года, я умоляла ее сразу же продолжить воспоминания и написать о пребывании в России и о последующих годах. И несмотря на все мои уговоры, она откладывала это изо дня в день. Но за 2 дня до смерти все же начала писать продолжение, хотя и говорила, что не пишет ни страницы. Писать ей очень трудно. Однажды, когда я что-то читала, она подошла ко мне, бросила мне на колени исписанные 3 листка и сказала: «Ну вот, ты знаешь мою жизнь не хуже меня. Напиши сама. Я больше не напишу ни строчки». И она действительно больше не написала ни строчки. Я положила эти 3 листка в карман и, обнаружив их после ее похорон, решила, что слова ее пророческие и мой долг докончить ее книгу. Вскоре я уехала с Ирмой, ученицей Айседоры, в Россию. Причиной моей поездки в Москву было желание увидеть детей из школы Айседоры и привезти их на гастроли в Америку, а также подтвердить те факты, которые у меня накопились для книги. Вот что я могу сказать по поводу вот этого вступления небольшого. Во-первых, меня удивляет, что были положены в карман эти 3 листка и забыты. И автор о них вспоминает тогда, когда закончились похоронные ритуалы, и вдруг автор вспоминает о том, что хорошо бы достать эти 3 листка и продолжить воспоминания. Я думаю, что на волне, конечно же, таких бурных похорон дама поняла, что дело это прибыльное и может принести немалый доход, и решила сесть за работу. И также, что, кстати, вполне правильно, решила съездить в Россию для того, чтобы подтвердить некоторые факты из биографии Айседоры, которые можно было узнать именно на территории России. И вот автор едет в Россию за знаниями биографии Айседоры Дункан. Кремль со своими сверкающими куполами, о котором Айседора мне часто рассказывала, в первый момент показался сном наяву. Когда мы приехали в особняк, отданный под школу Айседоры, широкие двери распахнулись, и по мраморной лестнице сбежали 100 учениц Айседоры. Все в красивых красных бархатных туниках, волосы схвачены узенькими красными бархатными ленточками, они были похожи на ангелов, и горе мое, что это я, а не Айседора, приехала к ним, было беспредельно. Я бессильно и беспомощно оперлась об балюстраду, а дети окружили меня и только что не понесли наверх по лестнице, наперебой выпаливая приветственные слова, которые подготовили к нашему приезду. Внезапно они воскликнули: «О, Мэри, ты смотришь так же, как Айседора. Ты похожа на нашу Айседору». Для нас приготовили великолепный ланч. Затем по чудесному русскому обычаю пришли приветствовать меня подругу Асидоры, все учителя, секретари, весь персонал школы, даже кухарка и уборщица. Дети просили меня рассказать обо всем, что случилось с Асидорой, и я, усадив их на полу вокруг себя, несколько часов рассказывала обо всем прекрасном, что вспоминала из жизни Асидоры, и о том, что она говорила мне о каждой из них. Так и сидели эти маленькие прелестные дети, подняв ко мне свои прекрасные одухотворенные лица и впитывая рассказ о последних днях своей любимой учительницы. 6 недель, которые я провела в школе, до конца жизни не сгладятся из моей памяти. Я поняла, что Айседора не умерла. Она продолжает жить в этой маленькой группе. И я каждый день внушала детям, какое великое счастье им выпало учиться у величайшей танцовщицы и одной из великолепнейших личностей всех времен, и черпать у нее вдохновение. И что их священный долг – продолжать ее дело. А они, в свою очередь, должны обучать других маленьких детей. Я сказала, это завещание Айседоры. Да, с того времени в России, буквально до недавнего времени, осталось даже несколько студий, в которых дети занимались танцами, изучали танцы Айседоры. Ведь Айседора после себя не оставила систематического, методической системы обучения. У нее ее не было. Она учила просто с показа. Она танцевала, и дети за ней повторяли. И, наверное, это было полезно, но сказать, что это какой-то базовый метод, невозможно. И поэтому, в общем, эта школа, в общем, умерла. И вот в нескольких студиях, которые до сих пор существуют, дети повторяют движения Айседоры Дункан, складывая в некие произвольные композиции. Это выглядит достаточно мило, но это выглядит совсем-совсем дилетантски. Но в этом есть какая-то очаровательность, такое простодушие. И, наверное, хорошо, что это до сих пор существует. Дети ответили мне, мы никогда ее не забудем, никогда. Ирма организовала много очень милых выступлений и сама танцевала с детьми все танцы, которым их обучила Айседора. Вечером того же дня, когда исполнилась 6-я годовщина существования школы Айседоры Дункан в России, дети сочинили и разыграли пьесу, рассказывающую историю школы с ее первых трудных дней, когда они совсем малышами и умирающими от голода пришли к Айседоре и умоляли принять их. Должна сказать, что талант, юмор и грация даже самых маленьких учениц были поразительными. Я провела чудеснейший вечер. Я договорилась с Ирмой, что заключу контракт с каким-нибудь американским менеджером на гастроли школы в Америке в 1928 и 1929 году. Находясь в России, я совершенно здоровый человек, начала чувствовать себя плохо, но считала, что это просто усталость. Приехав в Париж, я с трудом вставала по утрам и, получив телеграмму, что моего сына оперировали по поводу аппендицита, первым же пароходом отплыла в Америку. Вскоре по приезде я встретилась с мистером Смитом, который спросил, напишу ли я 2-й том о жизни Айседоры или книгу о нашей совместной с ней жизни. Я сказала, что это моя самая большая мечта и что, по-моему, Айседора хотела, чтобы я его написала, потому что никто другой не знал так хорошо правду и самые интимные подробности последних лет ее жизни, как я. Хотя, возможно, кто-нибудь и смог бы написать книгу лучше меня. Но сейчас состояние моего здоровья стало угрожающим, и я боялась, что не смогу заняться сколько-нибудь серьезной работой. И почти тут же я окончательно слегла, и доктора очень сомневались, что им удастся меня вылечить. С каждым днем я все больше слабела и вскоре совсем не смогла передвигаться. Считали, что такое состояние было вызвано шоком и напряжением, связанным со смертью Айседоры. В конце концов, я послала за мистером Смитом и сказала, что, по-моему, жить мне осталось лишь несколько месяцев, и если он все еще хочет, чтобы я написала книгу, я должна начать ее немедленно. Он умолял меня заняться книгой, и на следующий день меня отвезли в мемориальный госпиталь на углу 106-й улицы и запада Центрального парка, где и были написаны эти воспоминания. Мистер Смит предоставил в мое распоряжение очень квалифицированную и внимательную секретаршу, которой иногда приходилось терпеливо сидеть часами без дела в ожидании, пока у меня утихнут боли и я смогу продолжать диктовать. Много дней мы работали допоздна. Для нас время становилось драгоценным. Мне об очень многом еще хотелось бы упомянуть в книге, но сделать этого я не смогла из-за стремления закончить ее, пока я в состоянии действовать. То, что здесь написано, истинная правда и последняя услуга, которую я могу оказать самому преданному другу, когда-либо имевшемуся у женщины. Эта книга – дань величайшей артистке своего времени. Но за этими строками можно только догадываться о том, что дама, судя по всему, от некого мистера Смита получила хороший гонорар, хороший уход, и благодаря этому была написана вот эта небольшая книга воспоминаний. Может быть, жизнь меня как-то уже научила за вроде бы ничего не значащими строками пытаться прочесть истинные причины, поводы, факты, мотивации. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это все было совсем не так, но интуиция мне подсказывает именно вот такой ход истории написания вот этой книги. Итак, глава первая, связанная с Россией. Именно это я буду читать. В мае, июне и июле 1921 года в парижской прессе появилось несколько статей о Айседоре. В одной из них говорилось: Айседора Дункан в восторге от большевиков, а особенно от Красина, через которого она получила предложение от Советов открыть в Москве школу на 1000 детей. Танцовщица заявила французским репортерам: «Советы – это единственная власть, которая в наше время проявляет заботу об искусстве и о детях. Я не могу больше работать в Париже, у интеллигенции нет денег, и Трокадеро сообщил мне, что не осталось никого, кто мог бы отдать своего ребенка не только в школу танца, но и в школу пластического искусства. Я предполагаю провести в России 10 лет. Я отдам свое искусство русским, которых обожаю и которые предоставляют в мое распоряжение великолепных музыкантов и проявят бескорыстный энтузиазм». Когда ее спросили, не пугают ли ее трудности с продовольствием, Айседора ответила: «Я боюсь духовного голода, а отнюдь не физического. Лишения не играют никакой роли на пути к моему идеалу, ведь осуществлена будет мечта всей моей жизни». Знаменитая артистка отрицала свой интерес к какой-либо политической системе и заявила, что, по ее мнению, только в России есть надежда создать такую школу танца, о которой она мечтала. «Подобная школа танца всегда была моей мечтой. В Америке же бесчисленные школы созданы людьми, использующими мои методы, но не понимающие их и обучающими учеников всему, что они не должны делать в танце. Думаю, Америка предпочитает не меня, а иностранцев, потому что я американка. Да, известно, что любого стоящего артиста всегда поливают грязью. Это цена, которую мы платим миру за красоту, пробуждаемую нами в сердцах». В другой статье Айседора рассказывала историю о разбитых и растоптанных идеалах и возлагала вину главным образом на лишенную воображения Америку. Поэтому единственной надеждой ее оставалась Россия. Я ищу духовного убежища. Пожалуй, я еду в Россию, чтобы осуществить единственную мечту своей жизни. Иметь собственный театр, собственный оркестр, публику, которой не придется покупать билеты, и много учеников, которые не будут платить за обучение. Леонид Красин пригласил меня основать государственную школу в России. Я не подписывала контракта. Контрактами я сыта по горло. Уезжаю 1 июля. Русских не понимают. Им, возможно, нечего есть, но они полны решимости сделать искусство, образование, музыку достоянием каждого человека. Я горю желанием убедиться, что в мире есть место, где не ставят коммерцию выше, чем духовное и физическое развитие детей. Возможно, я становлюсь большевиком, но всю свою жизнь я хотела обучать детей, иметь бесплатные школы и театры. Америка отказалась от этого, и там все еще процветает детский труд. Богатые могут слушать оперу, а красота – это товар в руках театральных менеджеров и кинематографических магнатов. Им нужны только деньги, деньги, деньги. Советский нарком просвещения Луначарский договорится, чтобы в России мне передали обучение детей балетной школы. Единственное, что я твердо решила, это создать большой балет сотни учеников. Это займет много времени, но мы сможем гастролировать в Европе и знакомить с результатами нашей работы. Мисс Дункан запирает свой парижский дом и эмигрирует в Ревель, где по приказу Красина ее будет ждать специальный поезд. На сегодня мы прощаемся, а в следующий раз мы опять вернемся к Айседоре Дункан.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.